Радио «Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Сибирский мир. Радио «Свобода» открывает большой проект, посвященный истории современности российских зауральских территорий. На страницах сайта «Сибирь. Реалии» вы найдете самую точную оперативную информацию о том, что происходит в Сибири и на Дальнем Востоке, от Тюмени и Ямала до Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Сахалина. Вот визитная карточка сайта. Мы рассказываем о жизни Сибири объективно и всесторонне, предоставляя слово и возможность высказаться самым разным людям, героям наших историй. Это не просто название сайта «Сибирь. Реалии». Мы действительно рассказываем о реальной жизни региона, такой, какая она есть на самом деле. В студии «Свобода» рядом со мной журналисты «Радио Свобода», родившиеся в Сибири, главный редактор проекта «Сибирь. Реалии», координатор сети региональных корреспондентов «Радио Свобода» Юлия Мучник, редактор отдела видеоновостей русской службы и телеканала «Настоящее время» Мелани Бачина, главный редактор московского бюро «Радио Свобода» Евгения Назарец и иностранный сибиряк, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Коллеги, здравствуйте, давайте начнем с личных историй. Юлия, что вас связывает с Сибирью?
Меня все связывает с Сибирью, я полвека прожила в Сибири, и у меня, я думаю, самая такая распространенная для этих мест семейная история. Мои предки оказались в Сибири не по доброй воле. Бабушка и дедушка, мамины родители были сосланы сюда из Крыма в начале войны. Они были сосланы как немцы, хотя дедушка был немецким евреем, так что, может, и хорошо, что его сослали. Окажись он в оккупации, судьба бы сложилась понятно как. И вот их сослали сначала в Казахстан, а потом после войны не разрешили вернуться в родные места в Крым, а позволили вернуться только в Сибирь, где они и профессионально сара медики работали, ну и там выросла моя мама, ну и вот я полвека прожила в Сибири, в Сибири.
Сибирь большая, где?
Я в Томске.
Евгения Назарец.
Я родилась в Красноярске, собственно, вот она и связь. А родители мои там оказались по собственной воле, никто их туда не ссылал. В советские времена закончили вузы, отец был строителем, поехал там на строительный объект, был там прорабом в Красноярске, уже стал юристом. Мама все это время была учительницей, но я вслед за ними сначала в Красноярске, а потом на севере Красноярского края, куда они уехали за северной надбавкой, то есть за длинным рублем, и какое-то время его имели.
Спасибо, Мелани.
Я в Сибири не родилась, я родилась на Западной Украине, но так получилось, что, в общем, история моей семьи связана с Сибирью. В Сибири я в итоге и прожила большую часть своей жизни. Бабушка и дедушка мои были сосланы с Украины в Сибирь в свое время, потом моя мама вернулась в Украину. Я там родилась, и мы жили там какое-то время, потому что отец был военным. И учиться в университет я приехала уже в Сибирь, и так получилось, что осталась там в Томске, собственно, куда и были сосланы бабушка с дедушкой.
Спасибо, Юрий Дракохруст.
Ну, а меня с Сибирью, точнее, с Дальним Востоком, связывают только первые 4 года моей жизни. Это Хабаровск. Родители туда попали сложными путями. Отец ушел на войну из Одессы, воевал, потом был в группе советских войск в Китае. Потом служил в армейской газете на Дальнем Востоке, во Владивостоке, потом в Хабаровске. А мать закончила Ленинградский университет и поехала по распределению тоже работать во Владивостоке. Ну, вот там они и познакомились. После 4 лет, когда мне исполнилось 4 года, родители переехали в Минск.
Спасибо вам, коллеги. Я, кстати, пусть формально, но тоже сибиряк. Моя мама из семьи алтайских казаков с сибирской линии. И волей советских миграций через Казахстан она в 60-е года уже вместе с отцом переехала в Амурскую область. Там, в районном центре Белогорск, это бывшее село Александровское, на берегах реки Томь, которую я довольно смутно, но помню, я и появился на свет, а в Москву потом я переехал маленьким мальчиком, за Уралом в своей жизни бывал несколько раз, хотя за новостями из Белогорска слежу отдельным таким образом. Поэтому, очевидно, я в полной мере разделяю все те стереотипы, которые бытуют о Сибири в европейской части России. Давайте вот об этом и поговорим. Итак, что такое Сибирь? Это обычная часть России, особая Россия или не совсем Россия? Если особая, то чем, кроме размеров? Это все-таки 77% территории страны, всего при 18% населения. Чем же она особая? Женя, как думаете?
Сейчас такое слово часто употребляют в России, особенно применительно к большим городам, что туда все понаехали. Так вот, с моей точки зрения, с моим жизненным опытом, который непрерывно продолжался, проживание в Сибири, мой жизненный опыт, до 16 лет, так вот это вот край понаехавших. По большому счету туда люди приехали, либо будучи сосланными, либо по какому-то распределению, либо волею судеб за деньгами, потому что это северная надбавка была. Больше того, там было довольно много нелегалов, даже в махровые советские времена. Например, со мной за партой сидел китаец, который очень плохо говорил по-русски. Они выращивали капусту где-то на делянке в тайге. То есть это вообще-то там были и азербайджанцы, и татары. То есть это огромный такой вот край понаехавших. Там людей, коренных сибиряков, на мой взгляд, сказать, кто такой коренной сибиряк. Если кто-то знает здесь, за этим столом, я очень удивлюсь.
Кто знает?
Безусловно, это особая территория, и она особая даже географически, в том смысле, что мы ведь до сих пор не можем определить, Сибирь это что, это вообще Азия или Европа. И по этому поводу с момента освоения Сибири ведутся всякого рода споры. Кто-то говорит, что это азиатская часть России, кто-то говорит, что это, наоборот, европейский такой форпост, такой фронтир европейский России в Азии. А есть ведь еще такая точка зрения, что это вообще русская Америка. Еще Герцен на эту тему писал, потому что вот по типу освоения, по тому, кто туда ехал, как осваивалась Сибирь, это такая вот почти Америка российская, да, и отсюда же рождаются с давних времен всякого рода страхи, что какая Америка, она начнет отделяться. Но и это особая территория, исторически особая, потому что здесь не было крепостничества, потому что сюда всегда ссылали, потому что это территория ГУЛАГа, и в то же время, потому что сюда всегда ехали за свободой, за какую-то, за землей часто сюда ехали. И вообще, мне кажется, что она особо еще и потому, что, ну, вот, как говорится, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, хоть моря там нет. Но мне кажется, что в какие-то времена там как-то по-особому и по-свободнее еще и дышится.
А если по-особому дышится, и если это такая территория хотя бы внутренней свободы, Мелани, сибирский характер существует или нет? Или тоже это стереотип?
Мне кажется, если говорить о характере, то тут скорее нужно говорить о людях, которые, скажем, исторически их предки жили там, и они остались там, это люди выжившие, потому что понятно, что в Сибирь приезжали люди, которые должны были там выживать, и очень многие сосланные, их истории в свое время делала большой материал как раз о людях, сосланных в Сибирь, и они рассказывали свои жизненные истории. Плюс, конечно, если говорить о сибирском характере, вот я бы говорила о каких-то более, что ли, вольнодумных, что ли, вольнодумцах о людях, потому что понятно, что, скажем, вот если Томск, то это люди, которые так или иначе связаны с высшей школой. Очень многие, кого ссылали именно в Томск, это были ученые, интеллигенция, профессора и так далее. То есть это люди, которые формировали потом, в общем-то, и характер города, и области, и, в общем, формировали образ мысли, может быть, я бы так сказала.
Да, вот мне очень близко то, что говорила Мелани про сибирский характер. Наверное, я бы назвала это не столько, может быть, характером, сколько такой жизненной школой. Она такая, не аскетизм, но умение обходиться тем, что есть, исходя из этого, находить какие-то решения. Можно обойтись абсолютно без Москвы, если говорим о политическом центризме. Можно обойтись без тепла, ага. Можно обойтись даже без какого-то, я не знаю, там, близости к каким-то интересным местам или просто без близости к какому-то поселку, да, вот, то есть это большие очень расстояния. И люди, тем не менее, в этих условиях принимают решения, они могут жить, они могут не то чтобы обходиться, что не совсем аскетичные, они очень самостоятельны в этом смысле.
Все-таки вот все, кто бывает в Сибири, они отмечают какую-то толерантность людей. И там, потому что, опять же, это место ссыльных, и ссылали всех, и всем приходилось как-то друг с другом уживаться на новом месте. И вот какой-то такой розни межрелигиозной, межнациональной в Сибири все-таки меньше, и поэтому туда и до сих пор даже те же самые выходцы из Средней Азии, скажем, они предпочитают оседать в Сибири очень часто, потому что там им спокойнее.
То есть с кавказцами в Сибири не воюют?
Ну вот, слава богу, я боюсь как бы сглазить, но таких эксцессов и таких всевозможных настроений, которые есть в Центральной и особенно на юге России, ну, в Сибири их, слава богу, нет.
Давайте сейчас отдельно поговорим об одном миграционном потоке, о белорусском миграционном потоке. Юра, вы представляете у нас весь большой мир за пределами Сибири. А как Сибирь выглядит оттуда? Вы мне перед программой рассказывали очень интересно о том, что есть три больших белорусских диаспоры – Москва, Петербург и Сибирь.
В общем-то, Сибирь – это как раз вот та самая бензоколонка, которой, так сказать, назвал Россию сенатор Маккейн. Понятно, что главное, так сказать, природное богатство России, они по ту сторону Урала. Но сказать, что это нечто такое вот абсолютно абстрактное для белорусов, это не совсем так. Есть выражение польские восстания 19 века. Тут стоит сказать, что они были не совсем польские, они были восстания на территории Речи Посполитой. А Речь Посполитая была от Кракова фактически до Смоленска. То есть все земли нынешней Беларуси в эту самую речь входили, люди восставали, и в нынешней Беларуси они участвовали в этих восстаниях. Ну и, соответственно, когда восстание подавляли, то многих высылали, ну куда высылали, в Сибирь. И вот, скажем, известные, так сказать, российские деятели культуры, например, такие как Иннокентий Смоктуновский, русский Гамлет, по фамилии и по имени можно сразу сказать, из кого он, из каких он. Потом, конечно, была большая волна Столыпинской реформы. И, наконец, третья волна – это советская. Это поездки на севера. Потому что, вот как коллега сказала, так сказать, северные надбавки. Белорусы ехали, и поэтому сейчас там самая большая община. И несколько лет назад Александр Лукашенко, по-моему, в беседе с Путиным, так вежливо сказал, а вот вы нам там какой-нибудь промысел небольшенький, нефтяной, не дадите. Вот когда-то же белорусы на Лонгипас ехали, подымали, так сказать, стоили вашу нефтяную промышленность. Так, может, дадите нам так в аренду как-нибудь? То, что он получил отрицательный ответ, это вполне, так сказать, естественно. Но вот стоит сказать, что вот эта память о том, что вот когда-то и мы вот там подымали, что называется, общесоюзное хозяйство, ну вот она присутствует.
Спасибо, Юрий Дракохуз. Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Сибирский мир», в студии журналисты «Радио Свобода», родившиеся в Сибири, Юрий Дракохуз, Евгения Назарец, Юлия Мучник и Мелани Бачина. Ведет программу Андрей Шарый. Евгения, я сейчас зацеплюсь за одну вашу фразу. Вы сказали о том, что Сибирь могла бы обойтись без Москвы. Мы не говорим о сепаратизме. Россия – это единое, большое, сильное, мощное государство. Тем не менее, давайте применим обратную оптику. Как Москва, европейская Россия, выглядит из Сибири?
Ну, вообще, есть довольно устойчивое выражение в моем кругу все еще сохранившихся крепких сибирских знакомств. Это то, что в Москве оказались те, кто и живут теперь те, кто хотел бы уехать из России, но добрался только до Москвы. В общем, вот примерно такое отношение к тому, что происходит, что плавится и выплавляется в центральной России. То есть, довольно-таки, я бы сказала, наверное, нелестная оценка, да, такая. То есть, это люди, не состоявшиеся как будто бы и вечно чего-то ждущие, чем-то недовольные.
Но вот если говорить о Томске, где я большую часть своей жизни прожила, то очень часто можно там, например, услышать такую фразу. Вообще, Томск своей жизнью всегда жил, как, я думаю, и вся Сибирь. И очень часто люди там говорили, ну, Москва, Москва далеко, а мы здесь. Желание, и не просто желание, а необходимость такая, скажем, решать проблемы здесь и сейчас своими силами, она всегда была, потому что если ждать милости из Москвы, если ждать каких-то решений из Москвы, то, понятно, можно не дождаться. Сибирь далеко. Поэтому вот эта фраза «мы здесь, а Москва там», и нам нужно здесь как-то самим выживать, она всегда была. Другое дело, что сейчас, конечно, в России все очень централизовано. Сейчас выстроена вертикаль власти так, что, понятно, никаких самостоятельных решений в регионах быть не может, и в Сибири в том числе. Мне кажется, но это мое личное ощущение, что дольше всего это именно до Сибири доходило. Дольше всего там вот эта свобода и вот это умение, желание и, в общем-то, воля принимать решения самим здесь дольше всего и держалось. Но, конечно, при такой политической ситуации понятно было, что доберутся и до Сибири.
Юлия, сейчас я вам вопрос задам. Есть столица у Сибири или вот это огромная протяженностью в 5000 километров длину территория, она живет совершенно децентрализованной.
Ну, мне кажется, есть города, претендующие на эту роль. Вот Новосибирск, да, претендует на роль столицы. Но соседние города, по-моему, не относятся к этому очень серьезно. И каждый город претендует на что-нибудь свое. Вот наш Томск претендует на роль вот такого университетского центра. И мне кажется, что нету единого центра в Сибири. И это ведь тоже большой вопрос вообще, такая самоидентификация Сибири. Что такое, вот что общего у жителя Томска с жителем, там, я не знаю, Магадана, да, или там с жителем Якутии какой-нибудь, они чувствуют ли вообще свою общность? Или житель Томска, он гораздо чувствует ближе для себя какой-нибудь Екатеринбург, да, и у него больше общего с этими людьми. И вот если это такая сибирская общность и сибирская самоидентификация, это вообще большой вопрос. По-моему, единого какого-то центра у Сибири, куда бы тяготела вся Сибирь, хорошо это или плохо, но его, по-моему,
нет. А у вас есть ответ на этот вопрос? Самоидентификация какая? Региональная, городская, общесибирская, тогда
вот
что за ней стоит?
Вот, может быть, если и есть какая-то самоидентификация, то это то, о чем говорила Мелани, мы далеко от Москвы, До нас в Москве нету дела. Есть вот это ощущение, что все-таки мы в значительной степени колония, что нас используют. И в этом смысле и есть вот какое-то такое настороженное отношение к центру. И есть ощущение, что нас в центре воспринимают как не совсем дееспособных. Потому что мы не можем выбирать себе губернаторов, мы не можем распоряжаться своими налогами. И где-то там в центре все решается за нас. Вот если есть эта самоидентификация, то она какая-то, ну, скорее такая, если можно так сказать, негативная, что ли. Вот это, мне кажется, чувствуется в Сибири.
А ощущение России есть в Сибири?
Ну, мне вот по поводу самоидентификации. Могу говорить в Красноярск. Например, жители Красноярского края периодически развлекаются тем, что смотрят на карту, им этого вполне осознания достаточно, что они живут в самом большом российском регионе. Вот уже хорошо. Вот уже самоидентификация состоялась, немножко попахивает как государство в государстве, но, тем не менее, это тешит самолюбие, да?
Юрий, глядя из Беларуси, это такая бесконечная русская экумена, уходящая куда-то за горизонт, или это все-таки какое-то отдельное образование, с которым связаны какие-то свои легенды, мифы и что-нибудь такое подобное? Или для Беларуси просто Сибирь не существует как фактор более-менее актуальный?
Ну, знаете, я думаю, что скорее не существует как фактор. Я помню, как-то разговаривал с бывшим, скажем так, главой Беларуси Станиславом Шушкевичем, и он рассказал вот свое такое удивление, странное ощущение. Он был в научной командировке в Новосибирске, прилетел в аэропорт, и там какой-то типа указатель от Новосибирска, который в Беларуси воспринимается где-то там около океана, ближе до Парижа, чем до Владивостока. То есть там еще больше, так сказать, чем фактически вот вся Европа. Так что я бы сказал, что вот эта склейка, она происходит в этом смысле, как бы вот есть Урал, и там что-то есть, но вот оно не воспринимается таким огромным. Ну и вы знаете, я еще добавил бы к рассказам коллег. Понятно, что это может быть ощущение мое, субъективное, вот моей семьи и конкретного времени, 50-х годов. По моим родителям, все-таки, по крайней мере, тогда, вот в их кругу, там были очень доброжелательные отношения, там была очень большая дружба. При том, что время далеко не самое, так сказать, легкое, а может быть, именно поэтому. Война, они все-таки выжили, они победили. При этом, при всем, даже, может быть, это не главное, вот какие-то другие отношения. Может, это и всюду так. Вот я помню забавную историю, ну, такая смешная история, значит, ну, я говорю, отец служил в армейской газете, и вот когда у одного из коллег, значит, родился сын, а мужики заказали ведро водки, вот натуральное ведро, ну и не хватило. По сравнению вот с этим теплым таким миром, Москва воспринималась как город холодный и жестокий. В отношении всех. И в отношении и Владивостока, условно говоря, и Хабар, и самой Москвы, самих москвичей. Ну, вот это как бы бремя столицы. Она, я честно скажу, и сейчас, скажем, и в Беларуси так воспринимается.
Уже Юля говорила об этом. При царском режиме в Сибирь, да и Юра тоже, было сослано не менее миллиона человек. И преступники, конечно, но множество лучших или там выдающихся русских российских людей, от декабристов, ссыльнополяков, упомянутых Юрой, там петрашевцев, до Достоевского, народовольцев, большевиков, Ленина, кого хотите. Сталинский Советский Союз построил за Уралом гигантскую систему трудовых лагерей. Юлия, как считаете, в Сибири есть какая-то отдельная память о ГУЛАГе? Вот своя какая-то сибирская, которая отличается от общероссийского понимания?
Ну, я думаю, что эта память, может быть, не общая какая-то сибирская, это отдельная семейная память. Почти в каждой семье есть вот какая-то это своя история репрессий, своя какая-то боль по этому поводу. И когда мы, наша телекомпания ТВ-2 в Томске, организовала это движение «Бессмертный полк», то потом многие обсуждали, что как бы выглядело движение, там, вот «Бессмертный барак», да, и как бы люди выходили с этими портретами. Вот я думаю, что, опять же, именно в Сибири это движение тоже вот такого рода могло бы зародиться, потому что, ну, в Сибири в каждой семье есть вот что-то такое. И я думаю, не случайно вот такой человек, как Денис Карагодин, появился именно в Сибири. Вот не случайно человек, который ведет так последовательно и так страстно расследование гибели своего прадедушки, он сибиряк, потому что для человека из Сибири это очень важно выяснить и очень важно понять, как было такое возможно и что случилось с твоим дедом. Но в то же время, вот мы говорим, может быть, об особой памяти, но я хочу сказать, что, к сожалению, ведь последние громкие истории с попытками поставить памятник Сталину, они почему-то тоже зародились в Сибири. Новосибирск, Сургут. И вот это абсолютно непонятно, как вообще такое возможно именно в Сибири.
Спасибо, Юлия Мучник. Евгений Назарец, что представляют собой местные средства массовой информации в Сибири? Существует какая-то региональная журналистика или это тоже в общероссийском пейзаже примерно то же самое? Как вы думаете?
Ну, я бы так сказала, что по тем местам, которые знакомы мне, только региональная там и существует. По большому счету нет ни интереса отражать федеральную повестку дня, и возможности-то такой нет, потому что на самом деле, если это средство массовой информации принадлежит властям, таких сейчас, конечно, становится большинство, да, то оно отражает федеральную повестку дня через призму того, как ее воспринимают и вынуждены воспринимать местные чиновники. Если это средство массовой информации, поддерживаемое какой-нибудь промышленной единицей, там, не знаю, олигархом или кем-то еще, так или иначе, мы сейчас, конечно, можем углубиться и сказать, что оно тоже будет аффилировано с властью. Но, тем не менее, это будут интересы, которые связаны с этим бизнесом, с тем, что он поддерживает, с той социальной сферой, которую он поддерживает. Если это вдруг образуется независимые СМИ, то вот оно уж совершенно точно ориентировано на местную повестку дня, и мы здесь имеем этому прекрасное доказательство, которое, к сожалению, власти убили. Я думаю, ТВ-2.
Вот как раз вот ТВ-2 я и хочу задать вопрос Мелани Бачиной. Мелани, вы занимались не один год региональной, скажем так, тележурналистикой. Вот этого «Слушайте Москву», этого не было ничего. Вот сейчас выпуск новостей из Москвы, и там мы посмотрим, как будем верстать свою программу на завтра.
Нет, конечно, такого не было. И если говорить о томской телекомпании ТВ-2, то изначально вообще история компании появилась как раз для того, чтобы рассказывать, с одной стороны, то, что произошло в стране, потому что никто больше этого не делал, потому что 91-й год, путч, и потом все остальные события освещались телекомпанией ТВ-2 для того, чтобы жителям Томска рассказать, что происходит там. Но потом быстро поняли, что на самом деле, когда уже, в общем, какие-то независимые СМИ в стране появились, и потом федеральные каналы стали развиваться и тоже были, в общем-то, с независимой повесткой информационной, стало сразу понятно, что в регионе этого не нужно, и уж в Томске тем более этого не нужно, и старались быть как можно ближе к людям, которые живут здесь, на соседней улице. И, в общем, уникальность региональных СМИ, независимых СМИ и телекомпании ТВ-2 в первую очередь была именно в том, что она была близка людям, которые живут вот здесь рядом с тобой, в том, что ты можешь рассказывать им, что происходит рядом с ними и как это отражается на их жизни. Собственно, вот эта близость и доверие журналистов региональных к людям, которые живут рядом, и стала причиной такой популярности и любви к телекомпании, потому что потом люди, когда закрывали компанию, выходили на митинги, многотысячные митинги. Причем выходили люди, которые были часто не согласны с редакционной политикой, но они выходили именно за свое право иметь у себя в городе. И многие именно так и говорили. Мы хотим знать, что происходит от журналистов, которым мы доверяем, даже если мы с ними не согласны. И мы хотим знать, что происходит в нашем городе. Здесь и сейчас, на соседней улице, и как это отражается на нашей жизни, это наше право. И вот за это свое право люди выходили в морозы на улицу. Мне кажется, что сейчас просто остаются вот такие очаги, я бы сказала, независимые журналистики в регионах, их совсем мало. Есть и канал в Красноярске, как раз который что-то себе позволяет, далеко не все уже, понятно, но тем не менее позволяет. И поэтому он так популярен, потому что люди, у них есть возможность узнавать, что происходит здесь у них.
Спасибо. А теперь в этой связи вопрос к Юлии Мученко, главному редактору нового проекта «Русская служба радио Свобода», сайта «Сибирь Реалии». Какие пробелы он должен закрыть?
Если посмотреть федеральные СМИ, то можно подумать, что вся страна живет и должна жить какой-то геополитической повесткой. Да? Есть реальные проблемы региона, о которых вообще никто не говорит. О них не говорят федеральные СМИ, и местные СМИ о них не говорят, потому что они задавлены цензурой. А это очень прозаически, на самом деле, проблема. Это проблема, например, межбюджетных отношений. Да? Вот хорошо ли, что с рубля, собранного рубля в регионе, 72 копейки уходят в Москву? Да? Или эти межбюджетные отношения можно как-то пересмотреть? Причем обсуждать это можно очень компетентно, с помощью экспертов, спокойно. Да? И это не значит, что регион там стремится к какому-то сепаратизму. Он хочет просто быть хозяином на своей земле. Потому что потом обратно деньги, например, возвращаются в виде трансфертов, но они возвращаются так, если регион хорошо проголосовал на выборах. Можно обсудить тему, например, транспортной доступности. Почему из Томска, чтобы мне долететь до Благовещенска, мне надо прилететь в Москву, потому что только в Новосибирске один рейс в неделю, если мне не потут, я вот так летала. А в некоторые города и никак вообще не долететь иначе, чем вот через Москву. Можно обсудить, а что там с силой Сибири, например, да, и как этот проект скажется на жизни каждого сибиряка. А уж если говорить о каких-то там геополитических вызовах, то, опять же, когда была в Благовещенске, ты подходишь и на противоположном берегу реки Китай. опять же, геополитический вызов, который для этого региона актуален. Но никто эти темы не обсуждает. Как и не обсуждается вообще перспективы этого региона, что с ним будет дальше. У нас же все больше мы говорим всегда о прошлом, а о будущем вообще не говорим. На все темы об истории региона мало кто что знает. И опять же, то, о чем мы уже говорили, а что общего у сибиряков, а что связывает Томск с какой-нибудь там Якутией, да, и что должно связывать. И в этом смысле, опять же, вот я вспоминаю, что областники в свое время Потанина, они выступали вообще против строительства Транссиба, потому что они говорили, что с центром-то нас свяжут, а важнее связать регионы друг с другом. Так они так и не связаны с тех пор, понимаете? На эти такие прозаические темы, по-моему, куда более важные для человека, живущего в регионе, вообще никто не говорит. А надо бы об этом говорить, и я надеюсь, что и сибириалии будут эти проблемы поднимать. И мне очень нравится название этого сайта. Именно сибириалии, потому что надо говорить о реальной жизни, такой, какая она есть на самом деле, чем мы будем заниматься.
Спасибо, Юлия Мучник. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Сибирский мир». Журналисты «Радио Свобода», родившиеся в Сибири, Юрий Дракохруст, Мелани Батчина, Евгения Назарец, Юлия Мучник говорили о новом проекте «Радио Свобода. Сибирь. Реалии», о том, как они понимают Сибирь. Вел программу Андрей Шарый. Всего доброго.
До 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». На этот раз речь пойдет о Владимире Маяковском.
Музыканты смеются в лифтах. Пришел к деревянной невесте голова. А мне наплевать, я хороший. Знаете, что скрипка? Давайте будем жить вместе. А?
Передачу «Владимир Маяковский и музыка» вы сможете услышать сразу после новостей.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.